купцы. Во всех благоустроенных городах тротуары идут по обе стороны улицы, а иногда, на особенно людных местах, поперек мостовых для удобства пешеходов делались то из плетника, то из асфальта переходы. А вот на Большой Дмитровке булыжная мостовая пересечена наискось прекрасным тротуаром из гранитных плит, по которому никогда и никто не переходит, да и переходить незачем, переулков близко нет. Этот гранитный тротуар начинается у подъезда небольшого особняка с зеркальными окнами. И как раз по обе стороны гранитной диагонали Большая Дмитровка всегда была самой шумной улицей около полуночи. В Богословском Петровском переулке с 1883 года открылся театр Корша. С 9 вечера отовсюду поодиночке начинали съезжаться извозчики, становились в линию по обеим сторонам переулка, а не успевшие занять место вытягивались вдоль улицы по правой ее стороне, так как левая была занята лихачами и парными голубчиками, платившими городу за эту биржу крупные суммы. Ваньки, желтоглазые погонялки, эти извозчики низших классов, а также кашники, приезжавшие в столицу только на зиму, платили халтуру полиции. Дежурные сторожа и дворники, устанавливавшие порядок, подходили к каждому подъезжающему извозчику, и тот совал им в руку заранее приготовленный гривенник. Городовой важно прогуливался посередине улицы и считал запряжки для учета при дележе. Иногда он подходил к лихачам, здоровался за руку, взять с них с биржевых плательщиков было нечего, разве только приятель-лихач угостит папироской. Прохожих в эти театральные часы на улице было мало. Чаще других пробегали бедно одетые студенты, возвращаясь в свое общежитие на заднем дворе купеческого особняка. Извозчики стояли кучками у своих саней, курили, болтали, распивали сбитень, а то и водочку, которой приторговывали сбитеньщики, тоже с негласного разрешения городового. Еще с начала вечера во двор особняка въехало несколько осенизационных бочек, запряженных парами кляч, для своей работы, которая разрешалась только по ночам. Эти ночные бракары, прозванные так в честь известной парфюмерной фирмы, открывали выгребные ямы и переливали содержимое черпаками на длинных рукоятках и увозили за заставу. Работа шла. Студенты протискивались сквозь вереницы бочек, окруживших вход в общежитие. Вдруг извозчики засуетились и выстроились вдоль тротуаров в выжидательных позах. Корж отходит. Из переулка вываливалась театральная публика, веселая, оживленная. Извозчики набросились. «Вам куды, ваш здрёвь с Иваном? Рублик, вам куды?» Орут на все голоса извозчики, толкаясь и перебивая друг друга, загораживая дорогу публики. «Куды, куды?» висит в воздухе. Городовой ходит с видом, по крайней мере, командующего армией и покрикивает. Вдруг в этот момент отворяются ворота особняка, и показывается пара одров с бочкой.
«Куды? Назад!»
— покрывает шум громовой возглас городового.
«А ты чего глядишь, морда? Вишь, публика не прошла!»
И дворник, сидевший у ворот, поощряется начальственным жестом в рыло. «Дрыхнешь, дьявол!» Пара кляч задвигается усилиями обоих назад, во двор, и ворота закрываются. Но аромат уже отравил ругающуюся публику. Извозчики разъехались, публика прошла. К сверкавшему яблочковыми фонарями подъезду купеческого клуба подкатывали собственные запряжки, и выходившие из клуба гости на лихачах уносились в загородные рестораны взять воздуха после пира. Купеческий клуб помещался в обширном доме, принадлежавшем в екатерининские времена фельдмаршалу и московскому главнокомандующему графу Салтыкову и после наполеоновского нашествия перешедшем в семью дворян Мятлевых. У них-то и нанял его московский купеческий клуб в 40-х годах. Тогда еще Большая Дмитровка была сплошь дворянской. Долгорукие, Долгоруковы, Голицыны, Урусовы, Горчаковы, Салтыковы, Шаховские, Щербатовы, Мятлевы. Только позднее дворцы стали переходить в руки купечества. И на грани настоящего и прошлого веков исчезли с фронтонов дворянские гербы, появились на стенах вывески новых домовладельцев: Солодовниковы, Головтеевы, Цыплаковы, Шелопутины, Хлудовы, Обидины, Ляпины. В старину Дмитровка носила еще название «Клубной улицы». На ней помещались три клуба. Английский клуб в доме Муравьева, там же дворянский, потом переехавший в дом благородного собрания. Затем в дом Муравьева переехал приказчичий клуб, а в дом Мятлева – купеческий. Барские палаты были заняты купечеством, и барский тон сменился купеческим, как и изысканный французский стол перешел на старинные русские кушанья. Стерляжье уха, двухоршинные осетры, белуга в рассоле, банкетная телятина, белые, как сливки, индюшка, обкормленная грецкими орехами, пополамные растягаи из стерлядей на лимьих печенок, поросенок с хреном, поросенок с кашей. Поросята на вторничные обеды в купеческом клубе покупались за огромную цену у Тестова, такие же, как он подавал в своем знаменитом трактире. Он откармливал их на своей даче в особых кормушках, в которых ноги поросенка перегораживались решеткой, чтобы он с жирку не сбрыкнул, объяснял Иван Яковлевич. Каплуны и пулярки шли из Ростова-Ярославского, а телятина банкетная – от Троицы, где телят отпаивали цельным молоком. Все это подавалось на вторничных обедах, многолюдных и шумных, в огромном количестве. Кроме вин, которых истреблялось море, особенно шампанского, купеческий клуб славился один на всю Москву квасами и фруктовыми водами, секрет приготовления которых знал только один многолетний эконом клуба Николай Агафонович. При появлении его в гостиной, где после кофе с ликерами переваривали в креслах купцы лукуловский обед, сразу раздавалось несколько голосов. «Николай Агафоныч!» Каждый требовал себе излюбленный напиток. Кому подавалась ароматная листовка? Черносмородиной почкой пахнет, будто весной под кустом лежишь. Кому вишневая? Цвет рубина, вкус спелой вишни. Кому малиновая? Кому белый сухарный квас, а кому кислые щи? Напиток, который так газирован, что его приходилось закупоривать в шампанке, а то всякую бутылку разорвет. «Кислые щи и в нос шибают, и хмель вышибают», — говаривал десятипудовый Ленечка, пивший этот напиток пополам с замороженным шампанским. Ленечка — изобретатель кулебяки в 12 ярусов, каждый слой — своя начинка. И мясо, и рыба разная, и свежие грибы, и цыплята, и дичь всех сортов. Эту кулебяку приготавливали только в купеческом клубе и у Тестова, и заказывалась она за сутки. На обедах играл оркестр Степана Рябова. Пели хоры, то цыганский, то венгерский, чаще же русский от Яра. Последний пользовался особой любовью, и содержательница его, Анна Захаровна, была в почете у гуляющего купечества за то, что умела потрафлять купцу и знала, кому какую певицу порекомендовать. Последняя исполняла всякий приказ хозяйки, потому что контракты отдавали певицу в полное распоряжение содержательницы хора. Только несколько первых персонажей хора, как, например, голосистая Поля и красавица Александра Николаевна, считались недоступными и могли любить по своему выбору. Остальные были рабынями Анны Захаровны. Реже приглашался цыганский хор Федора Соколова от Яра и Христофора из Стрельны, потому что с цыганками было не так-то просто ладить. Цыганку деньгами не купишь. И венгерки тоже не нравились купечеству. По-каковски я с ней говорить буду. После обеда, когда гурманы переваривали пищу, а игроки усаживались за карты, любители клубнички слушали певиц, торговались с Анной Захаровной и, когда хор уезжал, мчались к Яру на лихачах и парных голубчиках, биржа которых по ночам была у купеческого клуба. Похищение собинянок из клуба не разрешалось, и певицам можно было уезжать со своими поклонниками только от Яра. Во время сезона улица по обеим сторонам всю ночь напролет была уставлена экипажами. Вправо от подъезда до Глинищевского переулка стояли собственные купеческие запряжки, ожидавшие нередко до утра засидевшихся в клубе хозяев. Влево до Козицкого переулка размещались сперва лихачи, и за ними гремели бубенцами парные с отлетом голубчики в своих окованных жестью трехместных санях. в корню породистый рысак и донская престижная в распряжку, чтобы она, откинувшись влево, в кольцо выгибалась мордой к самой земле.